Приветствую, братья и сестры. Брат Петр уже сказал, что у нас сегодня будет первая проповедь весьма продолжительная, но я думаю, что минут 40 мы вместе с вами поизучаем текст Священного Писания. Это будет не совсем проповедь, это будет больше изучение одного текста Священного Писания. Текст будет тоже весьма продолжительный, я буду его читать, и я прошу, чтобы вы внимательно его слушали. Если будет высвечивать здесь на стене, будет еще хорошо, чтобы вы внимательно его читали. Если у вас с собой Библия есть, тоже будет хорошо, если вы откроете их. Но перед тем, как мы прочитаем большой текст, я прочитаю короткий текст, который будет задавать тему наших рассуждений. И в качестве примера вот той темы мы уже прочитаем большой текст. Итак, друзья, 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 19-20 стихи. 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 19-20 стихи. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Вот такой текст. Друзья, сейчас я буду читать большой текст Священного Писания, Деяния апостолов, 19 глава, с 8 стиха по 21. И пока я буду читать, вы внимательно следите и ответьте, пожалуйста, сами себе на два вопроса. Когда будете читать, вот постарайтесь ответить на два вопроса. Вот в этом тексте некоторые люди чего-то очень сильно испугались. Вот я хотел бы, чтобы вы подумали, чего испугались вот эти люди. Вот какого рода страх на них напал? Что они испугались? А второй вопрос, как текст, который мы с вами прочитали, связан с текстом, который вот сейчас вы видите на экране, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Итак, Деяния апостолов, 19 глава, будем читать с 8 стиха. «Придя в синагогу, он небоязненно, он это Павел, проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Интересный отрывок, да? Интересна жизнь церкви. И вот, кто внимательно слушал, вы обратили внимание, что там есть такой текст, что это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их. Вот давайте вначале, чтобы мы все взбодрились, порассуждаем вместе. Как вы считаете, почему на них напал страх? Вот как вы считаете, какого рода страх их обуял? Ваше мнение? Ну, руку поднимите, я спрошу. Пожалуйста, давайте поучаствуем. У нас не очень много времени, чтобы еще стесняться. Давайте поучаствуем. Кто считает как? Друзья, надо что-то ответить, а то я в неловком положении нахожусь. Пожалуйста. Нет, я понимаю, что Божий страх. Но давайте ответим более конкретно. Вот чего не испугались?
Потому что человек правильный.
Путь неправильный был. Но вот более конкретно, чего не испугались?
Они же сказали, что выйти с Духом. Ну, а Дух им ответил, что я знаю Иисуса и Павла, но и напал на них.
Да, но смотрите, если бы, например, испугались вот эти семь сынов первосвященника Скевы, вот если бы они испугались, было бы понятно. Но ведь испугались не они, испугались вообще люди, которые посторонние к этому делу. Вот давайте мы представим эту картину. Ну, представьте, что в Тбилиси такой случай произошел. Сказали, что какие-то там люди пошли сгонять беса. Они стали сгонять беса. Бес их побил, выгнал. И вот там вам об этом сообщение. Вы бы испугались или не испугались? Или сказали, ну, у нас же как интересно.
Я думаю, что они испугались о своей будущности. Осознав свое нынешнее положение, они, наверное, осознали безвыходность.
Вот эти люди, да? Друзья, вы знаете, вот очень важный момент, что человек боится только того, что может коснуться его. Ну, например, никто из вас не испугается, если нам скажут, что на Филиппинах, ну, допустим, землетрясение случилось. Ну, никто из вас не испугается. Но человек испугается, когда ему говорят, самолет упал, а у него билеты на руках. И он испугается, потому что ему завтра лететь, а где-то на Филиппинах самолет упал. И хотя самолет упал на Филиппинах, но коснуться-то может его, потому что у него же билет на руках тоже, и он тоже на самолете полетит. Кстати, известно, что когда где-то самолет падает, то примерно достаточно большое количество билетов сдается. Вот мы с Иваном Петровичем при этом были в Америке и сели в самолет, и посидели 2 часа, и самолет не взлетает. А потом объявили, что самолет сломан, пожалуйста, выйдите все. И через какое-то время, когда его починят, вы полетите на нем. Вот мы вышли и смотрим, большая очередь сдавать билеты. Ну вот одни сдали билеты, одни билеты поменяли на другие рейсы. И когда мы дождались, что объявили, что самолет починили, а это минут часов 6 мы там просидели в этом аэропорту, то когда мы зашли в самолет, то у нас было 5 человек. То есть всего лишь 5 человек полетело вот на этом починенном самолете. Все остальные... Вдруг вспомнили, что у них есть более важные дела там, или не так сильно им нужно туда, куда они летели. Вот, и так интересно, в американский самолет уже не кормят особо. Вот, и там выносят какие-то орешки, еще что-то. А тут стюардесса вышла, вынесла такой огромный таз и говорит, все вам. И поставила. И говорит, ешьте, что хотите, все вам. Так что есть польза в страхе. Друзья, так вот, знаете, люди боятся того, что может коснуться лично их. И вот эти люди испугались, они не заинтересовались, они не, это не была тема их разговоров, на них напал страх. Друзья, на кого напал страх? На людей, которые услышали, что какие-то люди попытались изгнать беса, у них это не получилось. Бес их избил и выгнал. И слышавшие люди, они почувствовали страх, они испугались. Почему? Здесь один человек сказал, один брат, да, сказал такую мысль, что у них был неправильный путь. Друзья, я думаю, так и есть. Судя по тексту, вообще судя по всему тексту, речь идет о людях верующих. О тех, которые уже были с Богом. Которые были в церкви. Может быть, не все были в церкви и испугались не все, кто был в церкви. Но те, которые были в церкви, тоже испугались. Что-то подобное было, когда случай был с Ананией и Сапфирой. Помните? Когда Анания и Сапфира погибли, да, умерли от своего греха, написано, страх обуял всех и церковь тоже. Написано, и церковь, прям подчеркнуто. То есть страх был и в церкви. Чего испугались люди? Почему они испугались, когда Анания и Сапфира умерли? Потому что каждый человек понимал, что он тоже человек, что в его сердце тоже может быть грех, что Бог, который святой Бог, Он не прошел мимо греха Анании и Сапфиры. Он наказал их. Но я же тоже могу оказаться в этом числе. Друзья, и вот эти люди, услышав об этой ситуации, они подумали, я так понимаю, они подумали. Но, а если бы я был на их месте? Я же тоже христианин. Я же тоже верующий. Вокруг меня есть люди, которые беснуются. И если вдруг я встречусь с бесом, какая реакция будет у меня? Что со мной сделает бес? Друзья, обратите внимание, что в этом тексте, который я прочитал, там рядышком находятся 2 противоположных по своему смыслу или значению описания. Чуть-чуть выше написано о Павле, который был один, а сыновей первосвященника Скева сколько было? 7. Давайте посмотрим, друзья, я прочитаю еще раз эти 2 отрывочка, а вы посмотрите, какая разница между этими 2 ситуациями. Итак, читаю. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясани с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Первое описание. Второе описание. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но дух сказал в ответ: «Иисус, узнаю, Павел мне известен, а вы кто?» Ну и так далее. Какая разница между этими двумя отрывками?
С Павлом был Бог.
С Павлом был Бог, с ними не было Бога, да? Это видно в результате. Но давайте посмотрим на внешние признаки, на внешние. Сейчас говорю не о внутренних. Здесь было семь человек, здесь один. Здесь они повелевали, Павел даже пальцем не шевелил. Так же, да? То есть платочек с тела Павла брали, относили на бесноватого, и бесы в страхе разбегались. Апостол Петр шел по улице, солнышко светило, тень падала, и люди исцелялись, и бесы уходили. Здесь повелевают, знаете, пришли такие грозные семь человек, давай повелевать, ничего не происходит. Здесь платок Павла исцеляет. Смотрите, какая колоссальная разница. Один, здесь семь. Здесь какие-то действия, здесь он ничего не делает. Почему разница? Вы уже ответили на этот вопрос. Потому что здесь есть Бог, здесь Бога нет. Здесь есть сила, здесь силы нет. Друзья, и вот не зря Священное Писание нам показывает вот эти два ярких примера рядом. И люди, которые услышали об этом, они поняли разницу. Они увидели, вот Павел, а вот семь сынов первосвященника Скевы. Я уже как-то рассказывал этот пример, мне он очень нравится. В одной книге описывается, когда странствующий врач Парацельс ходил по Европе. Он был человеком достаточно умным, много опытов проводил, много мог исцелять людей. Но вид его был как обычного прохожего, потому что обычного странника. Но он очень много путешествовал пешком, и его жизнь в основном была около больных. По ночам он на кладбище, я прошу прощения у людей впечатлительных, выкапывал трупы, чтобы их препарировать. Это было запрещено раньше, но он изучал таким образом болезни. И вот однажды он пришел в постоялый двор, стал ночевать там и увидел в этом постоялом дворе такая проблема. Хозяин постоялого двора сильно болеет. Он обратился к жене этого хозяина и по некоторым признакам понял, чем болеет этот хозяин. И он этой женщине говорит: «Я знаю, как исцелить вашего мужа. Я, говорит, с этим уже сталкивался, ваши признаки мне известны, я знаю, что для этого сделать». В это время открывается дверь и заходит известнейший доктор того времени. Но доктора того времени, друзья, они не были докторами в нашем понимании. Это были больше шарлатаны, которые считали, что все болезни происходят от смешения разных видов желчи в организме. И там максимум, что они могли сделать, это кровь пустить человеку, вот, чтобы ему полегче стало. Друзья, и вот этот врач заходит городской и вдруг встречает Парацельса. А он его знал, как и многие знали. И вот эта зависть вот этих врачей, она не позволяла Парацельсу быть с ними в общении. И этот врач говорит этой женщине: «Вот вы должны сейчас выбрать, кого будете слушать. Или его, или меня. Если вы будете слушать его, то знайте, что больше ни ноги моей в этом доме никогда не будет. И более того, все врачи нашего города откажутся от посещения вашего дома. Выбирайте». И вот эта женщина, она перед выбором. Один человек говорит, что я могу исцелить вашего мужа. И второй человек. Один человек говорит, и второй. И вот она выбирала, выбирала, а потом она этому Парацельсу говорит, что извините, но вот врач, он уважаемый, он известный, вы можете у меня остаться на постоялом дворе, но я, как врача, вас слушать не буду. Но через несколько дней муж этой женщины умер. Умер. Потому что она не воспользовалась советом врача. Друзья, вот когда муж умер, тогда она уже поняла, что она сделала неправильный выбор. Так же, да, друзья? Но когда еще муж был жив, и неизвестно, чей совет помог, в общем-то, если бы мы были на ее месте, нам бы было трудно тоже выбрать, согласитесь. Пришел какой-то странник, уверяет, что он может исцелять, и нам трудно было бы ему довериться. Но результат показал, что врач городской был неправ. А результаты Парацельса показывали, что он очень многих людей исцеляет. Так вот, по результатам можно судить. Давайте обратим внимание на стихи, которые мы уже читали. Это 8, 9, 10 стихи. Прочитаем их еще раз. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив учеников, проповедовал в училище Тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь. Друзья, в этом тексте, который я прочитал, несколько раз повторяется одна и та же фраза. Все иудеи и еллины слышали. Ну, например, когда вот эти 7 сынов первосвященника Скевы, они были с позором выгнаны, да, написано, и все услышали. Так вот, давайте вернемся чуть раньше. Итак, вот Павел проповедует. Он проповедует в синагоге, он проповедует в училище Тирана, и все слышат. И вот люди, которые его слышат, они оказались в положении той самой женщины, которая должна была выбрать между Парацельсом и между городским врачом. Они не знали, кого слушать. Первосвященников ли, которые считают, что Павел не прав, и написано, они злословят путь Господень. Они говорят, что путь Павла неправилен, путь, который он говорит, неправилен. То, что он говорит, не надо так делать, они его унижают. Мы знаем, друзья, что апостол Павла достаточно часто унижали, и речь его незначительная, и вид у него какой-то, друзья. Ну, представьте, человек, который всю жизнь свою ходит пешком, всю жизнь свою, друзья, по ночам счет палатки, который все свои времена проводит то в постах, то в молитвах, который 5 раз получал по 40 ударов без одного, которого камнями побивали. Друзья, вот что за вид у него был, как вы думаете? Вот если бы он пришел в собрание в наше, как бы он выглядел? В ранах каких-то, в ссадинах, с синяками, да? Друзья, вот его побили палками, вот он пришел в собрание проповедовать. Вот как он выглядит? У него тут кровоподтек, тут шишка, да? Тут у него рана. Одежда явно, друзья, у него не самая новая. И вот он проповедует. И люди говорят на него, ну и злословит путь Господень. Кто-то говорит, вот разве вот так вот можно проповедовать? Разве вот это, что он объясняет, это нормально? Ему даже пришлось отделиться и собираться там в училище какого-то тирана и проповедовать. Друзья, но потом прошло время, и теперь, после того, как прошло учение, результат. Вот платочек с тела Павла, он исцеляет больного и изгоняет беса. Вот 7 сынов первосвященника Скевы ничего сделать не могут. Я представляю этих сыновей первосвященника Скевы, какие они, наверное, люди такие солидные, да, с бородами с такими большими, наверное, солидно одетые, с важностью такие идут, там где-то бесноватый, приходят, повелевают ему, да. А потом они выбегают в виде, который куда хуже, чем вид Павла, да. Друзья, и вот люди, слышавшие это, они увидели разницу. Они увидели колоссальнейшее отличие между Павлом и между вот этими людьми. Апостол Павел потом в послании к Коринфянам пишет: «Я испытаю не слова говоривших, а испытаю силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Мы видим, как этот текст связан с тем, что мы прочитали, да? Друзья, теперь я хочу задать следующий вопрос. Итак, мы уже определились с вами, что эти люди испугались, потому что они увидели разницу между человеком просто говорящим, просто хорошо, который проповедует, который хорошо может подбирать слова, и между человеком, у которого реальная сила. И они стали думать, а мы-то кто? Мы на чьей стороне? Я больше похож на сынов первосвященника Скевы? Или я больше похож на Павла? Кто я? Друзья, давайте мы зададим этот вопрос сами себе. Кто мы? Мы с вами хорошо поем. Мы с вами неплохо проповедуем. Мы хорошо рассказываем стихи. Мы даже понимаем догматику лучше, чем окружающие люди. Но не в этом вопрос. Апостол Иаков пишет свое послание рассеянным в Понте, Галате, Каппадоке, Асии, Вифине, избранным и так далее. Но это Петр говорит, но тем же самым людям пишет Иаков. И вот, друзья, эти люди, которые попали в языческие города, которые ушли из своей Иерусалимской церкви и попали среди язычников, среди многобожников, и вот они по вечерам собирались в своей церкви маленькой, и один говорит другому: ты знаешь, слава Богу, что мы не такие, как они. Мы верим, что Бог един. Они многобожники, они язычники, они еретики, а мы верим, что Бог един. И когда апостол Иаков пишет им письмо, они читают это письмо, и там написано: ты веруешь, что Бог един? хорошо делаешь. Они думают, ну хорошо мы делаем, слава Богу. А дальше Яков пишет, ну и бесы веруют. Друзья, вы представьте, что сделал апостол Иаков. Если бы я это сделал, если бы Яков это не написал, а я бы это с кафедры сделал, меня бы, наверное, отлучили от церкви. Друзья, то есть он сравнил веру, правильную догматическую веру, абсолютно правильные слова, он сравнил с бесовской. Он сказал, бесы делают то же самое. Бесы верят так же. Я много раз эту мысль говорил. Друзья, в аду нет ни одного еретика. В аду все верят и в Троицу, и в ад они верят тоже. Они там находятся. И в другие всякие правильные вещи, друзья, они верят. И Яков пишет, а чем же ваша вера отличается от веры бесовской? И дальше он развивает мысль, что если ваша вера не производит дела, если она не является силою, то она ничем не отличается от бесовской. Давайте мы спросим самих себя, а чем успокаиваем мы самих себя? Вот мы лучше там вот тех или тех, Грузия, страна очень древняя, мы посмотрели храмы разные, очень впечатляющие, но мы с вами смотрим на все это и думаем, ну мы-то лучше, мы правильно верим. Мы не верим в идолов, мы не занимаемся идолопоклонством, у нас нет крещения детей, например, и так далее. Мы лучше, потому что мы верим правильно. А Яков говорит, ты веришь правильно? Ты хорошо делаешь, но и бесы веруют правильно. Друзья, хотим ли мы быть на одной скамейке с бесами, которые так же верят, как и мы? Нет. Мы хотим быть на одной скамейке с Павлом, который не просто правильно верует, но через него еще и сила Божия распространяется. Друзья, сыновья первосвященника Скева, они тоже не были еретиками. Они тоже веровали правильно, изгоняя вас чьим именем? Они не изгоняли именем беса какого-то или именем идола. Они именем Иисуса Христа изгоняли. Они делали все правильно, но у них ничего не получилось. Почему? Друзья, вот на этот вопрос «почему» мы ответим чуть позже. Итак, люди, которые услышали об этом событии, они очень впечатлились. Они вдруг подумали, а вот кто я? На каком месте нахожусь я? Если бы я был с ними, не выгнал бы меня бес точно так же, как выгнал сыновей первосвященника Скевы. Друзья, мы с вами не сталкиваемся, может быть, часто с бесноватыми, но в нашей жизни есть много других случаев. И мы с вами тоже переживать должны о том, а есть ли в нашей жизни Божья сила? Или наша христианская жизнь ограничивается только правильными, хорошими словами, а силы эти слова не производят? Ничего не меняется от того, что мы говорим. Никакого духовного действия Бог не производит через нашу жизнь. И тогда возникает вопрос, почему? И вот эти люди, друзья, они, посмотрите, как написано, это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, 17 стих. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Друзья, я думаю, что каждый человек, даже сидящий в зале, молодежь, братья, сестры, пожилые люди, дети, они знают, что им мешает быть сильным. Друзья, может быть, это даже основная часть моей проповеди. Я назвал свою проповедь так. Что мне мешает быть сильным? Друзья, вот эти люди услышали, и каждый из них понял, почему я не являюсь передатчиком вот этой силы Божией? Почему Бог через меня не действует? Почему я проповедую другим? Не каются люди. Почему я подошел к бесноватому? Бес не убегает. Почему моими платками можно завалить больного, и ничего не изменится? Он там задохнется даже, друзья. Почему ничего не происходит? Почему я общаюсь с человеком, а в его жизни ничего не меняется? Почему силы нет? Друзья, вот эти люди задумались, почему в их жизни силы нет? Они испугались. Они испугались того, что кто-то есть сильнее их. Я когда с молодежью эту тему проводил, спросил, а как вы думаете, молодежь, почему эти люди испугались? И одна сестра сказала, они испугались того, кто сильнее их. Друзья, бесы оказались сильнее их. Но это не должно так быть. Христос говорит, я даю вам власть наступать на всю силу вражью. Написано, кто, тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Друзья, христианину обетования даны большой силы. Написано, если Бог за вас, то кто против вас? Друзья, если написано в послании к евреям, то верою люди угашали там пламя огня, побеждали царство. Помните, да? Огромная сила. А в данном случае они увидели, что они христиане, но есть тот, кто сильнее их. И им стало страшно. Друзья, мы должны понимать, что вокруг нас есть сатана. Есть тот, который хочет нам вреда, который хочет нам зла, который хочет, чтобы дело Божие остановилось. И вдруг оказывается, он сильнее нас. Почему сильнее? Почему не исполняется то обетование, которое Христос дал христианину, что ты будешь творить дела, которые больше, чем я сам сотворил, Христос сказал такие слова. Почему? Оказывается, причина внутри человека. И каждый человек эту причину знает. Эти люди поняли, что причина в их грехах, в их делах, которые они тайно делают. И они, испугавшись того, той силы, которая оказалась сильнее их, они принимают единственное правильное решение. Они идут и исповедуют свои дела. Они открывают свои тайные дела. Они идут, убирают то, что в их жизни неправильно пред Богом. Когда я проводил эту беседу с молодежью, то я спросил в конце беседы, говорю, молодежь, у меня такое предложение к вам. Вот у нас еще на неделю до следующего молодежного. Пусть каждый из вас помолится дома, чтобы Бог вам открыл, в чем причина вашего бессилия. И вы знаете, что мне ответила молодежь? Они говорят все, нам не надо молиться неделю, мы уже знаем это. Друзья, каждый человек знает, что ему мешает быть сильным. И что теперь вот с этим делать? Вот с этим своим знанием? Друзья, вот эти люди, они долгое-долгое время жили, они жили с этим своим преткновением, с каким-то грехом в своей жизни, они жили с каким-то балластом, который мешал Духу Святому действовать в их жизни. Они долгое время жили, несколько лет, апостол Павел не мог уйти из Ефеса долгое время, мы потом об этом еще скажем немножко. Вот, и они нормально, они к этому привыкли, они смирились с этим, они смирились с тем, что они бессильны. Друзья, представляете, человек может смириться, что он бессилен, он может с этим смириться. Он может привыкнуть к тому, что у него не хватает силы. Я знаю одного человека, который был очень сильным. Он носил мешки с цементом на своих плечах, по два мешка мог носить. Однажды я к нему приехал домой, он плачет. Я говорю, а почему ты плачешь? Он говорит, ты представляешь, ты помнишь, каким я сильным был? А сегодня, говорит, я тачку песка половину загрузил и не мог увезти. Силы кончились. И он плакал от этого. А потом прошло время, друзья, он к этому привык. Все, он привык, что он бессильный. Он вспоминает о своей прошлой силе только как о какой-то сказке, которая когда-то была. А сейчас он привык к тому, что он ходит с палочкой. Все, он смирился со своим бессилием. Друзья, но он правда ничего сделать не может, это плоть. Но в духе-то мы можем что-то исправить. Как много христиан, они смирились, что у них нет силы побеждать грех. Как много христиан смирились, что у них нет силы в проповеди Евангелия. Смирились с тем, что у них нет силы к тому, чтобы приводить к вере других людей. Нет сил. Нет силы, все. И вот в таком бессилии живут и смирились, друзья. Но до определенного момента, до момента, когда Бог покажет, что если у тебя нет сил, ты под угрозой. Будет тот, кто тебя выгонит нагим и раздетым, и ты будешь опозорен. И человек думает, а что же теперь делать? И вот теперь нужно принять решение, что тебе дороже. Вот то, к чему ты привык, тот грех какой-то тайный, или тот образ жизни, или может быть какая-то привычка. Или от нее надо избавиться. И эти люди поняли, что уже нельзя дальше тянуть. Нам нужна сила Божия. И они пошли и исповедовали, и открывали дела свои. Друзья, первый шаг, который нужно человеку сделать, чтобы опять обрести Божью силу, это открыть свои дела, исповедоваться. Однажды к нам в лагерь молодежный приехала одна девушка, сестра, и пришла на исповедание ко мне. Стали мы беседовать, и оказалось, что она не из нашего братства и довольно издалека. И я спросил, а почему вы приехали в лагерь? Она говорит, я приехала специально исповедаться. Я говорю, ну очень странно ехать за сотни километров не в наше, ну, не в свое братство. Она говорит, у нас в церквах пресвитера сказали, исповедания не должно быть. Друзья, я тогда очень удивился, это было несколько лет назад. Ну как так могли сказать служители, что нет исповедания? Друзья, но и в наших церквах, такого, конечно, никто не говорит, но количество исповедующихся падает. Согласитесь, да? Очень сильно падает. Почему? Люди не видят в этом нужду. открывая дела свои. Дальше написано такие слова: «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Но я посчитал, друзья, 50 тысяч драхм при самых-самых-самых-самых маленьких расценках на золото, при нашем вот курсе, это будет, ну, 100 миллионов рублей, примерно такая сумма. Друзья, то есть это огромная сумма денег. Конечно, жалко потратить, жалко расстаться с этим. Друзья, человек эти книги покупал всю свою жизнь. Может быть, они остались ему от его родителей, бабушек и дедушек. Каждая книга на вес золота. Каждая книга в прямом смысле на вес золота. Друзья, может быть, он копил много лет, чтобы купить еще одну книгу. Может быть, он гордился своей библиотекой чародейских книг. Более того, он в них искал какой-то смысл. Когда он уверовал, он понял, что это не очень хорошо. Но в какой-то мере он решил с этим смириться. Слишком жалко отдавать то, на что жизнь была потрачена, не только твоя, но и твоих родителей, твоих прабабушек и твоих дедушек. И теперь это просто выкинуть. Было жалко. Но когда они поняли, что это лишает их силы, они собрали это. И сожгли. Не продали, не подарили в музей, не отдали антиквару. Они их сожгли. Для того, чтобы порвать все. Чтобы полностью оторваться от этого. Полностью прекратить общение с этим. Два человека шли по дороге. Им надо было куда-то в какой-то город идти. И вдруг им дорогу преградил поток воды. Не очень широкий поток воды, но неприятный, потому что была осень, было холодно, и уже холодная вода, и они туда-сюда, туда-сюда, нет воды, ну нет мостика перейти. А идти дальше нужно, им очень важное дело. А вода холодная, не глубокий поток, может быть, по пояс, но холодная вода. И один другому говорит: слушай, а может быть, нам не надо уже туда идти? Может быть, не так это важно? А другой говорит: слушай, у тебя есть деньги? Есть. Дай твой кошелек. Тот берет кошелек, у него такой кошелек, знаете, кошелек и резинкой перемотаны там документы, деньги. Тот берет свой кошелек, тоже перемотал и перекинул на ту сторону потока. Тот говорит: что ты делаешь? А он говорит: придется теперь идти в любом случае. Все, как бы уже вариантов нет. Друзья, и вот они пошли. Вот мне такое ощущение, что здесь что-то подобное было. Вот обратите внимание, они сожгли книги, а потом сложили цены. Не сначала сложили цены и посчитали, сколько это стоит, а потом подумали: ой, наверное, это уже нереально, да? А сначала они сделали такое решение резкое, может быть, такое, знаете, быстрое решение. Они понимают, что вот немножко ты замедли, чуть-чуть задержись, а потом ты уже не сможешь это сделать. Ты потом рассчитаешь, посчитаешь, у тебя, знаете, начнут такие мысли: а может быть, на Авито подать объявление, чтобы эти книги продать, через газету как-то. Друзья, а пока ты продаешь, пока у тебя покупатели ищутся, пока ты приценишь, ты уже и передумаешь, да? Потом у тебя все это останется на своих старых рельсах останется. И ты останешься опять бессильным человеком, который не может делать дело Божие, который может говорить неплохо, который может неплохо свидетельствовать, рассказывать стихотворения, петь песни, но через которого Бог не действует, через которого ничего не происходит, никаких изменений ни в окружающей жизни нет, ни в жизни твоей собственной, ни в жизни твоей семьи, ничего не происходит. Друзья, в нашей жизни нам нужно знать, что нам мешает быть сильным. И принять решение, быстрое, конкретное, даже необдуманное решение, избавиться от того, что Богу не нужно, что Богу мешает. Нужно принять решение. Друзья, иначе вот это, оно так и будет в нашей жизни давить и пережимать вот этот канал. Друзья, я однажды, у меня сильно болела голова, несколько дней подряд, не знал, что делать, пришел к врачу. Вот, а он сначала ко мне отнесся так, знаете, снисходительно, думает: ну, приходит там всякие, делать им нечего, приходит к врачу. Вот, а потом говорит: покажите ваши руки. Я показал, а одна рука у меня белая, прям белая, а другая красная. Он смотрит на мои руки и говорит: и давно у вас так? А я смотрю, и тоже страшно стало. Он говорит: ну, и все, и он уже отнесся ко мне серьезно. Стал проверять, там МРТ назначил. Потом он говорит: у вас, говорит, два сосуда в голове, ну, в голову, и вот один сосуд пережат, кровь не поступает. Вы знаете, мне страшновато стало. И вот то же самое здесь. Вот что-то вот лежит на наших вот сосудах. Вот от Бога идет поток силы. Апостол Павел об этом много говорит, что Бог, действующий в нас, силу и может сделать. Там несравненно больше, чем мы думаем или помышляем. И вот этот поток силы идет от Бога к нам, а что-то пережимает этот поток. И вот капельки, знаете, идут капля за каплей. И все. И вот надо это убрать. Вот этот груз, который передавливает этот канал силы от Бога к нам, он, надо его убрать. И резко убрать. Принять решение такое, да? Может быть, это очень дорого. Может быть, это то, что для нас очень ценно. То, чему мы жизнь посвятили. То, чего нашу жизнь сопровождало. Может быть, это 50 тысяч драхм будет стоить. Но надо выкинуть это. После этой беседы с молодежью одна сестра ко мне подошла. Прошло несколько недель уже. Она подошла и говорит: вы знаете, я до сих пор не могу избавиться от того, что мне мешает быть сильной. Я знаю, что мне мешает. Но для меня это слишком дорого. И я думаю, ну она честно, она говорит: молитесь за меня, чтобы Бог мне дал силу. А я вот думаю, сила во внезапности. Просто прими решение, не думай о будущем, сделай. А дальше война план покажет, как дальше будет. Эти люди, друзья, они приняли решение, они сожгли. Еще один момент, который здесь очень важен. Они сожгли перед всеми. Перед всеми. Почему не у себя в уголке? Как вы думаете, не в своем доме, где-то там, я не знаю, в тандыре сожгли вот эти книги? Почему перед всеми? У нас один мальчик в церкви, подросточек, он такой очень талантливый и во многих, значит, участвует в начинаниях, и поэтому его в школе везде привлекают. Привлекают то туда, то туда, то туда. И вот он всегда в воскресенье отказывался. Очень часто всякие мероприятия в воскресенье проходят, он в воскресенье отказывался. И почему, как отказывался? Ну, ему говорят: пойдешь в воскресенье туда-туда? Он говорит: нет, а почему? Ну, я не могу, там, занят, там, родители, там, меня, там, какое-то дело, там, придумали мне и так далее. И однажды он ко мне подходит и говорит: Денис, что мне делать? Я уже устал, я уже не знаю, что придумать, как мне от этого избавиться? А я говорю: ты скажи, я верующий, христианин, по воскресеньям хожу в собрание, и все. Он говорит: страшно. Я говорю: ну все равно, надо же сделать когда-нибудь. И вот он идет в школу и звонит мне, говорит: я сегодня скажу, помолись за меня, чтобы Бог мне дал силу. Идет потом со школы, звонит, говорит: ты знаешь, я сказал. А мне говорят: учитель, а что ж ты раньше не сказал? Я, говорит, тебе и не приставал. И говорит: мне так легче стало, стало легче. Он сказал открыто, перед всеми, и все. И проблема исчезла. Друзья, знаете, как нам легче вот не просто сжечь эти книги, а что потом их не восстанавливать из пепла, да, там по кусочкам не собирать и новые не покупать. Знаете, что надо сделать? Надо сделать открыто. Открыто всем засвидетельствовать, что я вот теперь избавился от этого. Что я этого больше делать не буду. Друзья, и это нам даст силы в дальнейшем к этому никогда не возвращаться. Открыто сказать, друзья. Засвидетельствовать так, чтобы и неверующие об этом знали, и верующие об этом знали. Всем сказать: я больше не такой. Друзья, и Бог даст силы. Они это сделали открыто. Дальше написано, смотрите, друзья, что я не хочу очень долго время занимать, уже 40 минут прошло нашего времени. Смотрите, сожгли перед всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. Хочу обратить внимание на слово «возмогало». Слово «возмогало» означает «превозмогало», «преодолевало». Что-то становится сильнее, чем другое. Вот давайте вспомним яркий случай, это Пилат. Друзья, когда Пилат встретился с Иисусом Христом, и у него был вариант отпустить Иисуса Христа или его казнить, то, конечно, он сам, написано, он хотел отпустить, помните, да? Он не видел, что Христос виноват, он понимал, что его предали из зависти, и к этому его голосу, голосу его совести, голосу его разума отпустить Иисуса Христа, прибавился еще голос его жены, который сказал: не делай ничего праведнику тому. Итак, друзья, вот у него было два таких сильных голоса, или один голос, состоящий из двух голосов, отпустить Иисуса Христа. А был еще другой голос, состоявший из хора первосвященников, народа, которые кричали, помните, распни его. И вот Пилат сопротивляется, он между двумя голосами, он сопротивляется. Он говорит: царя ли вашего распну? Распни его. А что он вам сделал? Распни его. Он говорит: хотите, сами распинайте, да? Нет, ты распни его. А потом они говорят: если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. И написано: и превозмогло слово их и первосвященников. И превозмогло. То есть это не означает, что он хотел его распять. Но говорит о том, что вот их голос перевесил, их мысли перевесили, их угрозы перевесили. Друзья, в нашей жизни то же самое. Вот человек живет, питается Словом Божьим, учит Слово Божие наизусть, читает по утрам, слушает проповедников, слушает. Но что в его жизни перевешивает? Очень часто перевешивают его эмоции. Вот он попал в какую-то ситуацию, и его эмоции настолько сильны, что он знает, что Слово Божие запрещает это делать, но он слишком этого хочет. Слишком он возбужден в данном состоянии, он слишком, может быть, раздражен или еще что-то. И вот он сорвался, накричал на кого-то. А потом ему говорят, а ты же знал, что этого нельзя делать. Библия же учит иначе. Да, но я слишком был сейчас, вот меня слишком возбудили. Да, слишком это. Или человек, например, захотел какое-то дело сделать не очень хорошее, но так ему захотелось это, так сильно. Я был в одной церкви недавно, в московской, и верующие собрались проповедь слушать, ну, воскресную. Я спрашиваю, братья и сестры, давайте мы посчитаем, сколько проповедей в году вы слушаете. И вот люди посчитали. Ну, мы посчитали там огромное количество, что там, больше тысячи проповедей каждый человек слушает. Ну, обычный среднестатистический христианин за год прослушивает больше тысячи проповедей. И я задаю им вопрос, братья и сестры, вот вы, а это было семейное общение, воскресенье, меня пригласили на семейное общение. И я говорю, вот вы пришли сюда, собрались, и будет 1001 проповедь. Вот зачем она вам нужна? Что изменится от того, что вы прослушаете 1001 проповедь? Ну вы уже 1000 прослушали, какая разница, 1001 там или 1002? Смысл какой? И я задал вопрос, перед тем, как я буду проповедовать, скажите, пожалуйста, зачем вы вообще пришли на это собрание? Зачем? Вот одна сестра поднимает руку и говорит, мы привыкли в воскресенье ходить на собрание. Ну и вот. Слава Богу, хороший искренний ответ. Но зачем вы пришли? Если бы вы не пришли, что бы изменилось? Один брат говорит, я пришел, чтобы Слово Божие послушать. Но я уже объяснил, что слушаете вы в изрядном количестве. Друзья, вот правда, вот вы приехали сюда на семинар по благовестию. Давайте ответим на вопрос, зачем вы приехали? Ну, пообщаться друг с другом, да? Увидеть друг друга. Обогатиться. Ну, я еще раз говорю, уже мы богаты настолько словом, что просто некуда уже, просто оно не вмещается. Друзья, один человек сказал в той церкви, я приехал, чтобы узнать, что в моей жизни мне нужно изменить. Вы знаете, вот это очень важный момент. Если мы приехали, чтобы взять ручку, листочек и, слушая проповедника, конкретно записать. Вот я знаю одного человека, он из молодежи. Ну как, 25 лет ему сейчас. Вот у него такое правило. Он на собрание ходит с листочком и ручкой. И он за собрание, у него такое правило. Записать хотя бы одну мысль, хотя бы одну. Не надо три там с трех проповедей, хотя бы одну. Которую он конкретно реализует в своей жизни. То есть вот записал в собрании мысль. И теперь он ее будет делать. То есть конкретно вот выйдет собрание и начнет вот так вот поступать. Друзья, этот человек очень сильно духовно растет. Очень сильно. У него колоссальнейшие изменения в жизни. Знаете почему? Потому что в его жизни Слово Божие, оно превозмогает. Оно что-то конкретно меняет. Вот представьте, если мы бы взяли правило этого человека. Один раз в неделю. Пришли на собрание, взяли всего лишь одну мысль, но именно эту мысль мы реализовали в нашей жизни, мы сделали, как вот слышали, мы конкретно выполнили, и так бы поступали постоянно. За год, друзья, у нас было бы 52 изменения. Это очень много. Какие мысли, вот давайте пример приведем, какие мысли этот брат записывал. Вот, например, он слушает проповедника и слышит. Всякий человек... Будет скоро наслышание, медленно слова, медленно гнев. И он записывает себе правило. При общении с другими людьми не говорить, пока не выслушаю до конца. Все, и он, у него книжечка, и он прям конкретно записал. И когда у него не сразу получается, друзья, сразу характер мы не изменим. Но когда он вечером садится читать Библию, перед вечерним чтением он берет вот эту тетрадочку, и он прочитывает все правила, которые он сам себе написал. Те повеления Божии, которые ему открылись. И он думает, так, сегодня я этого не сделал. Сегодня вот это я не до конца сделал. а вот это у меня получилось неплохо. Он стоит на колени и говорит: Господи, вот ты мне сказал, это было 1 января 2005 года, ты мне сказал, чтобы я был медленно слова, у меня до конца не получается это сделать, но я хочу этого достигнуть. Помоги мне, и он молится, друзья, и он меняется. Дальше он сидит на собрании и слышит еще одну мысль. Написано, чтобы, ну, мы, например, помогали бедным, допустим, такую мысль. Он написал, что обращать внимание на нуждающихся, истинное непорочное благочестие, презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить меня скверным от мира. Презирать сирот и вдов. И он конкретно написал список вдов в их церкви, список сирот в их церкви. И написал, чем я могу конкретно помочь. Друзья, вот что я имею в виду, когда идет речь о том, что недостаточно слышать. Нужно, чтобы то, что ты услышал, хотя бы одно изменение в своей жизни должно произойти. И это очень важно. В жизни этих людей слово «оно» стало превозмогать. Да, у них остались эмоции, у них остались свои желания, осталась та плоть, в которой они живут, осталось общество, которое диктует свое. Ефесяне, друзья, это были очень язычники, идолопоклонники. Наверняка то, что верующие сожгли свои книги, это вызвало нарекание в обществе, смех даже. Может быть, они стали в пренебрежении. Но, тем не менее, слово Божие превозмогло, оно пересилило. И они сделали так, как должны были сделать. И после того, как, друзья, они это сделали, когда Слово Божие превозмогло, апостол Павел, посмотрев на всю эту ситуацию, он говорит, теперь я могу из Ефеса уйти. До этого он из Ефеса уйти не мог, хотя должен был уйти раньше. Он в Коринфской церкви пишет, я к вам приду, но не пришел, остался в Ефесе. Почему он остался в Ефесе? Он не мог оставить этих верующих, потому что они были духовно слабы. Они были еще младенцами, они еще были людьми, которые не способны к сильной жизни. Вот растут наши дети, вот маленькие девочки и мальчики здесь сидят, и родители боятся их оставить даже на час одних. Почему? У них нет силы, они столкнутся с трудностями, они не знают, что делать. Загорелся дом в одной местности, маленький мальчик просто спрятался под диван. Он не знает, что делать. Взрослый человек бы так не поступил. Девочка заблудилась на улице, она не знает, что делать. Взрослый бы так не поступил. Поэтому мы наших детей охраняем, ограждаем, и мы их учим. Но когда они достигают совершеннолетия, и мы понимаем, что они теперь могут сами добраться домой, они знают, как вести себя в сложных ситуациях, они не растеряются, когда придут какие-то люди, которые, может быть, не очень хорошие. Мы более спокойно отпускаем их во взрослую жизнь. Когда они приобретают самостоятельность. Друзья, вот то же самое и в духовной жизни. Павел смотрит на Ефесян, он видит, что они еще духовно младенцы, они еще очень слабые люди, их нельзя оставлять. И он с ними. А потом он смотрит, и все, можно оставить этих людей. Почему? Да потому что Слово Божие в их жизни начало превозмогать. Он ушел из Ефеса, через некоторое время, буквально через короткое время, он проходит мимо Ефеса в городе Мелите, собирает пресвитеров Ефеса, и он им говорит, что вы больше моего лица не увидите. Они начинают плакать, мы не увидим твоего лица, нам жалко. А он говорит, я предаю вас Богу и слову благодати его, слову, которое может назидать вас более, чем я. Друзья, почему он так сказал? Потому что он увидел, что слово стало способно менять их жизни. В послании евреям апостол Павел пишет такие слова: «По времени вам надлежало быть учителями». Помните, да? Но вас снова нужно учить начаткам учения Господня. Почему такая ситуация? Почему десятилетиями люди верующие, а они на уровне младенцев? Почему? Друзья, причина в том, что в их жизни есть нечто, мешающее им быть сильными. Они достаточно высоко ценят то, что им мешает, и это то, что им мешает, превозмогает Слово Божие. Друзья, одна сестра обратилась ко мне со своей проблемой, и оказалось, что в ее жизни очень сильная обида. Очень сильная обида. Она обижена на другого человека, и я ей говорю, что вам нужно простить. И читаю текст Священного Писания, и она мне говорит такие слова. Я понимаю это, но а моя обида слишком сильна. Друзья, что превозмогает? Слово Божие, учащее простить, или обида? В ее жизни превозмогает обида. Друзья, у этой сестры есть дети, взрослые. И этот один из ее сыновей, неверующий человек, пришел ко мне на беседу и говорит, я не понимаю, почему моя мама всегда в депрессии, всегда в... она христианка, она ходит в вашу церковь. Почему она никогда не радостная? Почему она как будто бы неверующая? Почему она вот, как... вот почему? Я ничего не могу сделать. Вы знаете, а я ему объяснить не могу. Он неверующий, как бы трудно объяснить, но я-то знаю причину. Потому что в ее жизни обида превозмогает Слово Божие. Но если бы Слово Божие превозмогло обиду, то она бы убрала эту обиду и... огромный поток Божьей благодати и Божьей силы излился бы в ее жизнь, друзья, и она стала бы совершенно другим человеком. Эти люди, они поняли, что им мешает. Увидев действование Божие, испугавшись, что они не находятся на правильной стороне, что их путь, который они избрали, неверный, они принимают единственное правильное решение – избавиться от того, что мешает им быть сильными. И слово, которое их учило раньше, оно теперь приобрело силу и подействовало в жизни. Они изменили свою жизнь, друзья, и стали людьми сильными. Настолько сильными, что Павел сказал, что я больше вам не нужен, и уходит с этой церкви. Друзья, я убежден, что... заключение проповеди, скажу мысль. Я убежден в том, что многие христиане в нашего времени, они успокаивают сами себя такими словами. Ну, время такое. Вот такое время. Но мы живем во время, когда уже люди не каются, когда уже к Богу не приходят. Мы живем в такое время, когда, ну, наверное, уже грех царствует, когда уже вот, ну, такое время. Друзья, вы знаете, вместо того, чтобы успокаивать себя тем, что время такое, лучше проверить, что мешает мне быть сильным. Что в моей жизни передавливает поток благодати Божьей. И не думая о цене, убрать это. И тогда, друзья, мы увидим, что и время изменится. И время вдруг станет не такое. И люди станут лучше слушать. И изменения в жизни будут больше. И церковь изменится. И окружающие поменяются. Друзья, да благословит нас Бог, чтобы вот сегодняшнее общение наше, общение, посвященное благовестию, оно было для нас с пользой. Чтобы мы услышали Слово Божие. И это Слово Божие в нашей жизни превозмогло и изменило нас. Давайте мы склоним колени и помолимся Богу нашему. Аминь.